Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Насо из последующего духовного камня, который есть о Машех. И как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу Насо. В нашей главе продолжается подготовка сынов Израиля к переходу в обетованную землю. С тех пор, как была поставлена скиния, и слава Всевышнего наполнила эту скинию, уже больше месяца Всевышний учит священников, левитов и сыновей Израиля законам чистоты и святости. И все это нужно для того, чтобы слава Всевышнего могла пребывать среди станов сынов Израиля на всех переходах. Мудрецы Торы говорят, что книга Берешит говорит о служении праотцов Авраама, Исхака и Якова. Книга Шмот говорит о служении Моше. Книга Левит говорит о служении Аарона и его сыновей. А книга Бамидбар говорит о служении левитов. А книга Дворим говорит о служении всех сынов Израиля. И вот мы видим, как книга Бамидбар начинается с исчисления сынов Израиля от 20-летнего возраста, всех годных для войны у Израиля. И также мы видим, что левиты среди них не исчислялись, и, конечно, возникает вопрос, почему? Ответ очень простой. У всех левитов в пустыне, во всех переходах, была работа. Они служили перед Всевышним народу Израиля. Они, как мы читаем, носили покровы, столбы, ковчег завета, и все предметы скинии. Но за всем этим стоит главное предназначение левитов – учить народ Торе Всевышнего, и об этом наш разговор сегодня. А вот сыны Израиля в пустыне вообще не работали. Их главным занятием было как раз изучение Торы. И это не простое занятие, как кто-то может подумать. Это и есть суть той духовной войны, для которой они были исчислены. Той войны, в которой нужно умереть для себя ради Машеха. В предыдущей главе Моше пересчитал семейство Кегата. Так заканчивалась недельная глава Бамидбар. И там же дал указания об обязанностях сыновьям Кегата. Начало нашей главы говорит о распределении обязанностей семейству Гершома и семейству Мерари. Сынам Гершона доверено носить покровы скинии, а сынам Мерария доверено носить все столбы и шесты скинии, то есть каркас самой скинии, на который одеваются эти покровы. И если смотреть духовно, то можно сказать, что сыны Мерария ответственны за то, чтобы ни одна йота, ни одна черта не была утеряна из всей Торы. А сынам Гершона доверено носить все откровения, полученные из Торы, которые являются вот этими одеждами славы, в которые облекаемся мы через единение с Амашехом. Другими словами, все покровы, которые одеты на столбы скинии, это и есть одежды праведности святых, в которые мы облекаемся через познание Амашеха. И эти одежды являются сиянием славы Всевышнего, в которую мы облекаемся через Рема, Слово Всевышнего. И вот ответственность сынов Гершона в их служении Всевышнему для сынов Израиля именно в том, чтобы научить сынов Израиля этим откровениям, которые облекут их в одежды славы. И об этом служении сынов Мерари и Гершона, о важности каждой йоты и черты в Торе и важности вот этой праведности, в которую мы облекаемся через познание Торы, говорит Иешуа своим ученикам так. Матвея 5 глава, 17 стих и дальше. «Не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не перейдет из Торы, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Другими словами, мы видим, что от учителей, тех, кого Всевышний призывает учить народ заповедям, прежде требуется самим исполнить эти малейшие заповеди, а потом уже учить других. Далее Всевышний дает повеление Моше выслать из стана всех, кто может осквернять присутствие Всевышнего в стане. Это 5 глава Бамидбар, с 1 стиха. «И сказал Привечный Моше, говоря, повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение, и всех осквернившихся от мертвого. И мужчин, и женщин вышлите за стан, вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу». И как мы уже говорили выше, все эти приготовления связаны именно с тем, чтобы обеспечить присутствие Всевышнего в стане среди сынов Израиля, на всем их пути в обетованную землю. И как мы видим дальше, вопрос не только в том, чтобы выслать из стана всех прокаженных и страдающих истечениями и прикоснувшихся к мертвому, но также Всевышнему важны и взаимоотношения между сынами Израиля, поскольку если кто обижает своего ближнего, то он делает грех не только против ближнего, но и против Всевышнего. И все это также оскверняет стан сынов Израиля, а стан должен быть свят. И об этом говорится дальше в 5 главе Бамидбар, 5-7 стих. «Сказал Привечный Моше, говоря, скажи сынам Израилю, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Привечного, и виновата будет душа та, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили». Почему так важно исповедаться в своем грехе, возвратить сполна и еще прибавить к тому пятую часть? Я напомню, что речь идет в этом тексте, как говорят комментарии мудрецов, о тех людях, которые отрицают, что взяли чужое и дают ложные клятвы. Также это может быть и невозвращенный долг, когда человек взял в долг, а потом передумал отдавать. Также невыплаченная зарплата вовремя или невозвращенный залог. Почему это так важно? Исповедаться и возвратить сполна и прибавить пятую часть. Дело в том, что если человек сделает грех против Всевышнего и сделает тшуву, то Всевышний в праздник Йом-Кипур очистит его от этого греха и от того злого корня, который побудил его делать этот грех. А если человек сделал грех против человека и не получил прощения у этого человека, то в Йом-Кипур Всевышний не может очистить такого человека. Вот поэтому так важно примириться с ближним, прежде чем идешь на суд ко Всевышнему. Дальше идет повеление о возношении святым Всевышнему, которое приносит сына Израиля, и Всевышний говорит, что все они принадлежат священнику, который их принимает. И мудрецы, комментируя тот факт, что после повеления о возношении святынь идет повеление о неверной жене, говорят, что это не случайно. Когда сыны Израиля пренебрегают возношением святынь Всевышнему, то Всевышний это расценивает как неверность к нему. И потому далее идет закон о неверной жене, чтобы дать сынам Израиля почувствовать то, как чувствует себя Всевышний, когда сыны Израиля проявляют неверность к нему. Книга чисел 5 глава 11-12 стих написано «И сказал Привечный Моше, говоря, объяви сынам Израиля и скажи им, если изменит, на иврите сата, кому жена, и нарушит верность к нему». И дальше дается устав, что нужно сделать и как поступить. И мы все являемся невестой Агнца. И известно, что после того, как невеста посвящена своему мужу, она отделяется от общения со всеми другими мужчинами. Эта процедура называется кидушин, освящение. Бракосочетание будет позже, называется несуин. Там уже молодые объявляются мужем и женой, но до этого времени идет процесс освящения жены, невесты, агнца. И за это время она должна стать кость от кости, плоть от плоти своего мужа. А мы знаем, что его костями и его плотью является Тора Моше со всеми откровениями, которые сокрыты в ней и раскрываются через учение Иешуа и апостолов. Далее дается устав о Назире, который намекает на то, что к неверности часто приводит именно злоупотребление вином, поскольку злоупотребление вином отнимает трезвый разум человека. И поэтому он уже не может отличить чистое от нечистого, святое от несвятого. И тем, кто злоупотребляет вином, рекомендуется взять обет Назира, чтобы устраниться вообще от вина и всего, что связано с виноградным плодом. И здесь на месте вина, если говорить духовно, могут быть и другие вещи в жизни человека, которые тоже опьяняют его. Например, пристрастие к азартным играм или еще какие-то другие вещи в его жизни. То есть все, что может лишить человека трезвого разума. Вот это все нужно удалить от себя, и в этом суть обета Назира. Вообще иудейский принцип удаления от греха именно так и говорит. Не приближайся к нему, обойди его соседней улицей, ибо если ты приблизишься к нему, он тебя укусит. И вот когда все эти заповеди исполнены, и человек чистый, праведен и свят, далее и дается повеление Всевышнего призывать имя Привечного на сынов Израиля. Его называют благословением Аароновым, и это благословение как бы ставит печать на присутствие Всевышнего в стане сынов Израиля. Это троекратное благословение, которое включает в себя благословение Всевышнего и его охрану, наполнение сынов Израиля светом Всевышнего через познание лица Всевышнего, суть познания Амашеха, и постоянное присутствие милости Всевышнего в жизни тех, кто идет этим путем познания лица Всевышнего. И благословение шаломом Всевышнего. Так заканчивается это трехкратное благословение. А шалом Всевышнего как раз и является свидетельством того, что Всевышний пребывает в стане сынов Израиля, в их домах и в их сердцах. Шестая глава книги Бамидбар, 24 стих и дальше написано: «Да благословит тебя Привечный и охранит тебя, да озарит тебя Привечный светом лица своего и будет милостью к тебе, да обратит Привечный к тебе лицо свое и дарует тебе шалом». И как мы уже говорили выше, именно шалом в наших душах, в наших домах является свидетельством присутствия Всевышнего среди нас. Это есть именно то, о чем говорит Иешуа. Матфея 11 глава, 28 стих и дальше. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». То есть утешение, которое приходит Машиахом, как говорит апостол Павел. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Также и апостол Павел говорит об этом пути в шалом Всевышнего. 15 стих, Колоссянам 3 глава. «И да владычествует в сердцах ваших шалом Всевышнего, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Обратите внимание, как апостол Павел распространяет этот шалом не только на сердца каждого человека, но и на все тело Амашеха. «Да владычествует в сердцах ваших шалом Всевышнего, которому вы призваны в одном теле». То есть вот этот шалом, который присутствует в единстве нашего духа, во всей общине, это как раз и говорит о том, что мы облеклись в любовь, которая есть совокупность совершенства. Если посмотреть весь контекст, как Павел говорит об этом пути в шалом, то это звучит так. «Облекитесь, как избранные Всевышнего, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение». Милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как и Машиах простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших шалом Всевышнего. То есть вот это все путь к этому шалому, к которому вы и призваны в одном теле. То есть конечная цель нашего призвания как раз обрести вот этот шалом. Поэтому Всевышний заповедал нам призывать свое имя на сынов Израиля. И будьте дружелюбны. Казалось бы, можно было бы об этом и не писать. Но удивительный момент, именно через дружелюбие можно увидеть, владычествует в твоем сердце шалом или нет. Так что дружелюбие – это внешний признак того, что в твоем сердце или кто в твоем сердце. Другими словами, главная забота для каждого из нас – стремиться к единению с Амашехом. Ибо в этом суть обретения Царства Всевышнего и шалома для наших душ. Как свидетельство того, что Всевышний пребывает в нас и среди нас. Заканчивается недельная глава Насо приношениями князей 12 колен сынов Израиля. И заметьте, это именно те князья, имена которых назвал сам Всевышний, когда призвал Моше, Аарона и 12 князей 12 колен сынов Израиля произвести Насо. И мы знаем, что речь не идет о арифметическом счете. Произвести поднятие голов сынов Израиля. Так вот, глава заканчивается тем, что 12 князей приносят 6 повозок и 12 валов для того, чтобы семейство Гершома и семейство Мирари могли перевозить детали мешкана. И дальше мы видим, как все князья по очереди, каждый в свой день, приносят по одному серебряному блюду весом 130 шекелей, по одной серебряной чаше весом 70 шекелей. И обе, и блюда, и чаша наполнены пшеничной мукой, смешанной с елеем в приношение хлебное. И если говорить о духовном понимании вот этих приношений, то сразу видно, что это связано с познанием Всевышнего. Это связано с получением вот этих откровений на пути познания Торы Всевышнего. Все эти сосуды наполнены пшеничной мукой, смешанной с елеем. И важно отметить такой момент, что все князья приносят одинаковые приношения. Но если посмотреть на благословение Якова, когда он благословлял своих 12 сыновей, мы видим, что там для каждого из сыновей Якова есть свое особенное благословение, которая призвана благословить те качества и те дары и таланты, которые у каждого из сыновей Израиля, на то, чтобы эти качества служили всему народу Израиля вот на этом пути познания Всевышнего. Так вот, глядя на все эти одинаковые приношения князей, можно сказать, что конечная цель у всех князей – научиться через познание Машеха, исполнению вот этих всех малейших заповедей, чтобы потом стать учителями для семей своего колена, потому что именно эти князья были призваны к Насо вместе с Моше и Аароном. А получается, что поскольку у каждого из 12 сыновей Якова свое благословение и свои особенные черты характера и качества, то вот к этому познанию у каждого из них был свой особенный путь, не похожий на путь другого колена. Но конечный итог у всех одинаковый. Вот это вот тот важный момент, который мы должны учитывать, когда читаем все приношения 12 князей Израиля. Еще они принесли по золотой кадильнице, весом в 10 шекелей, наполненной курением. А мы знаем, что курение – это как раз и есть вот эти ходатайственные молитвы за народ Всевышнего, о том, чтобы народ шел путем Всевышнего. Вот такие приношения были от всех 12 князей колен Израилевых. Еще был телец, овен, однолетний агнец во всесожжение, козел в жертву за грех и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. И если все сложить вместе, то, по моему разумению, все эти приношения князей свидетельствуют о том, что князья берут на себя ответственность вместе с сынами Леви, со священниками, с Моше и Аароном, берут на себя ответственность за духовный рост сынов Израиля и за обеспечение присутствия Всевышнего в стане сынов Израиля. И если мы посмотрим вторую книгу Паралипоменон, которая говорит о царствовании царя Иосафата, мы как раз видим там вот это благословение совместного служения священников, левитов и князей по обучению сынов Израиля Торе Всевышнего. Вторая Паралипоменон, 17 глава, с 3 стиха написано: «И был привечен с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов, но взыскал он Всесильного, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян, и утвердил привечное царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было в него богатство много и славы. И возвысилось сердце его на путях привечного, притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее. И в третий год царствования своего он послал князей своих, Бенхаила и Авадию, и Захарию, и Нафанаила, и Михея, чтобы учили по городам Иудиным народ». Смотрите, главными в этом служении оказываются князья. А с ними левитов: Шимаю, и Нефанию, и Завадию, и Азаила, и Шемирамофа, и Ионафана, и Адонию, и Товию, и Тов Адонию, и с ними Элишаму и Арама священников. Вот, видите, все они вместе, священники, левиты и князья. Они учили в Иудее, имея с собою книгу Торы Привечного, и обходили все города Иудеи и учили народ. И смотрите, какой результат. И был страх Привечного на всех царствах земли, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом. И заканчивается наша недельная глава такими словами. 7 глава Бамидбар, 89 стих. Когда Моше входил в скинию собрания, чтобы говорить с Привечным, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения между двух крувим, и он говорил ему. Приведу в сокращенном виде комментарий мудрецов из Торы Санчина на этот стих. Моше считал, что после завершения работ по сооружению переносного храма и посвящению на служение Аарона и его сыновей прекращается действие, возложенное на него обязанности руководить народом. Помните, как он с самого начала не хотел идти в Египет? Он говорил: пошли кого-нибудь другого. Но Всевышний говорит: нет, ты пойдешь. И дал ему в помощь Аарона. И вот Моше думает, что народ вышел из Египта, мешкан поставлен, присутствие Всевышнего сошло, а Аарон и его сыновья уже приступили к служению, левиты посвящены на служение, то кажется, что он как бы свою миссию исполнил. И вот Всевышний говорит ему с крышки, которая над ковчегом откровения между двух крувим, и говорит: «Клянусь тебе, что я дам тебе задание, которое по своей трудности не может даже сравниться со всем, что ты делал до сих пор. Тебе предстоит научить моих сынов различать между ритуально чистым и нечистым. Кроме того, ты должен научить их приносить жертву в соответствии со всеми правилами, предписанными Торы». Другими словами, Всевышний говорит Моше: все, что было до этого, это было просто. А теперь начинается самое важное. Тебе нужно научить сыновей Израиля ходить в праведности и святости. И мы видим, что с самого начала книги Бамидбар Всевышний призывает на это служение Моше, священников, 12 князей и левитов. У них у всех была работа в пустыне. У сынов Израиля работы не было. Главная их работа была учить Тору. А мы понимаем, что познание Торы – это и есть вот та духовная война по обрезанию своего сердца. Другими словами, мы увидим, что с постановлением Скинии и посвящением на служение Аарона и его сыновей миссия Моше не заканчивается. И если перевести это на понятие Нового Завета, с учетом того, что Моше – это прообраз Машеха, то можно сказать, что с нашим рождением свыше и призванием нас устроять из себя дом духовный, священство святое, миссия Иешуа Машеха для нас не заканчивается, а только начинается. Ему и тем, которых он призывает на служение, начиная со своих учеников, 12 апостолов, а также пророков, евангелистов, учителей и пастырей, надлежит научить сыновей Израиля различать между чистым и чистым, между тем, что свято и не свято, научить тому, как приносить благоприятные жертвы Всевышнему Иешуа Амашеху. Ранее мы уже говорили, что слово «носо» не имеет никакого отношения к арифметическому счету. И о духовном значении слова «носо» – поднимать, нести, содержать, прощать, навлекать на себя вину – мы говорили очень подробно в прошлый шаббат, когда разбирали недельную главу Бамидбар, которая также начинается с повеления Всевышнего Моше, Аарону и 12 князьям, представителям 12 колен сынов Израиля, поднять голову сынам Израиля от 20 лет и выше, годных для войны в Израиле. И мы начинаем понимать, что это поднятие голов сынов Израиля связано с их духовным ростом на пути познания Всевышнего. И мы видим, что этот процесс поднятия голов сынов Израиля поручен не только Моше, но и Аарону, и левитам, и руководителям 12 колен сынов Израиля, которых, как мы помним, поименно назвал сам Предвечный. Мы постоянно говорим о том, что Тора – это не историческая книга, хотя в ней в точности указаны все события от сотворения мира. Тора несет в себе духовный план исполнения замысла Всевышнего по сотворению человека, по образу и подобию Сына Всевышнего. И мы видим, как Тора раскрывается нам в учении Иешуа и апостолов. Если посмотреть на повеление Всевышнего Моше и Аарону и 12 князьям о поднятии голов сынов Израиля, который апостол Павел называет совершением святых, и перенести вот это повеление Всевышнего по формированию общины Иешуа Машиах на учение Иешуа и апостолов, то это звучит так. Ефесянам 4 глава с 11 стиха написано. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения для созидания тела Амашех, доколе все придем в единство веры и познания Сына Всевышнего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Амашех». Вот здесь мы видим, что главная цель всех призванных Амашехом, апостолов, евангелистов, пастырей, учителей – совершать святых в полноту возраста Амашеха. Каким образом? Через научение их Торе Всевышнего. И дальше апостол Павел говорит об опасности, которая подстерегает святых вот на этом пути совершения. 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Другими словами, главная опасность на пути вот этого совершения святых – это обольщение ветрами учений, которые придуманы хитрыми людьми. И цель этих обольщений – увести святых Всевышнего от истинного пути. Апостол Павел знает об этом, потому что ему открыта тайна беззакония, о которой он писал во втором послании Фессалоникийцам во второй главе. И главная беда тех, кто попал под действие этой тайны беззакония, именно в том, что они не приняли любви истины, как написано об этом во втором Фессалоникийцев, 2 глава, 10-12 стих, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. То есть эти люди, искренне желая научиться, приняли вот эти ветры учений, которые придуманы хитрыми людьми, и не смогли различить вот этот истинный путь спасения. потому что им сказали, что Тора, Моше им не нужна. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Смотрите, как это все взаимосвязано. Человек отказывается от Торы Всевышнего и говорит, что от нее проклятие, она лишает нас благодати, а в итоге Всевышний отвечает им тем же, то есть мера за меру. Пошлет им действие заблуждения сам Всевышний, и они будут верить лжи. Казалось бы, но они же не виноваты, что их так учат. Но ведь Писание есть у каждого, и ответственность каждого за его выбор, то, что он выбирает. И для того, чтобы делать правильный выбор, нужно самому погружаться в Писание, и тогда можно отличить, где ложное учение, а где истина. 12 стих говорит: «Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». То есть в итоге сами себе подписали приговор. И дальше в послании Ефесянам, 4 главе, 15 стих, апостол Павел дает важный критерий, который должен помочь святым отличить истинное учение от всех ветровложных учений. Этот критерий апостол Павел называет «истинная любовь», 15 стих. «Но истинною любовью все возрастали в того, который есть Амашиах, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Какая же она, любовь истины или истинная любовь? Мы знаем, есть любовь душевная, и эта любовь может легко превратиться в ненависть, как говорят, от любви до ненависти один шаг. Но это не истинная любовь. Есть любовь истинная, и она приходит через умирание для себя ради заповеди Всевышнего. Заповеди Всевышнего – это инструмент, который учит нас принятию этой истинной любви. И вот такая любовь, она уже готова отдать свою жизнь за своего ближнего. Именно такой любви Иешуа учит своих учеников. Иоанна 15 глава, 10 стих и дальше написано: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». Какие заповеди есть его? В первом послании к Коринфян, 10 главе, 4 стих написано, что из него течет духовная пища и духовное питье, которую ели и пили отцы в пустыне. То есть Тора Моше, которую Всевышний написал для научения своего народа. Так вот Иешуа говорит: если вы соблюдете мои заповеди, то есть то, что течет из него, Тора, учение о свете, пребудете в моей любви, оказывается. Для того, чтобы прибыть в его любви, надо соблюсти его заповеди. А дальше он объясняет, как это работает. «Как и я соблюл заповеди отца моего и пребываю в его любви». Смотрите, Всевышний отдал своего сына за всех людей и тем самым явил свою любовь ко всему миру. Но дальше написано, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть Всевышний дает выбор каждому человеку. Поверишь ты в Него, в Сына Всевышнего, Иешуа Амашех, который умер за грехи наши и который есть Тора Всевышнего, учение о свете. Так вот, Иешуа говорит: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вот это и есть Кидуш Ашем. Вот это и есть та любовь, которая превосходит человеческое разумение, которую мы должны познать, как мы читаем в послании Ефесянам в 3 главе. Подводя итог всему сказанному, становится понятно, что главная цель всей главы Насо, а также главы Бамидбар, которую мы читали в предыдущий шаббат, а также всей книги Бамидбар, главная цель – научить нас истинной любви. И именно для этого Всевышний призвал и Моше, и Аарона, и 12 князей, 12 колен сынов Израиля. И переходя в Писание Нового Завета, мы видим, что это о Машеях, Иешуа и его 12 апостолов, и также пророки, учителя и пастыри, которых о Машеях призвал на это служение. И главная цель их служения – это увещевание, это научение сынов Израиля истинной любви, как об этом говорит апостол Павел в 1 Тимофея, 1 главе, 5 стих. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Аминь.